В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 26 июля, среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Как в Москве погодка? Палата представителей США одобрила новые санкции против российского бизнеса.
Путин має показати свою крутизну, грубо кажучи, Росії.
Электроэнергия для Урдло. Укренерго умывает руки. Военторг закрыт на ремонт. Российские военные в украинском плену.
Его вернули в войсковую часть, а через какое-то время он якобы опять взял отпуск и опять уехал туда.
Уже треть переселенцев, согласно соцопросам, не собираются возвращаться домой, даже после окончания боевых действий. Почему это опасно для региона? Как будет выглядеть Донбасс после освобождения без его бывших жителей? И как другие страны решали проблему с возвратом переселенцев в свои дома после войны? Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях журналист и переселенец из Донецка Александр Набока, психолог Ольга Плетка, эксперт по миграции Игорь Марков, а также переселенка из Попасной Луганской области Кристина Коваленко. Друзья, вопрос к вам. При каких условиях переселенцы захотят вернуться домой? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем, что случилось в мире и в Украине, что касается Донбасса. О новостях вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко назвал важным решение Палаты представителей Конгресса США по санкциям против России. Накануне Палата представителей проголосовала за введение новых санкций против России. Этот законопроект поддержали большинство конгрессменов. Законопроект четко определяет, что политикой США является поддержка правительства Украины, непризнание незаконной аннексии Крыма или отторжение любой части территории страны с использованием военной силы, оказание помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшение зависимости от российских энергетических ресурсов. В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что президент еще не решил, подпишет ли документ. Российская сторона заявила о том, что законопроект является шагом к разрушению перспектив нормализации отношений. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Власти Украины прекратили поставки электроэнергии на подконтрольные пророссийским сепаратистам территории Донбасса. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. По сообщению, потребности оккупированных территорий в электроэнергии покрываются за счет Старобишевской и Зуевской ТЭС, а также поставками из Российской Федерации. Напомню, продолжение поставок на неконтролируемые территории Донецкой области увязывались с необходимостью завершения строительства новой линии электропередач в Авдеевку. В группировке ДНР заявили, что прекращение поставок электроэнергии с украинской стороны не отразится на потребителях в подконтрольных им районах области. Ранее была остановлена подача электроэнергии на оккупированную территорию Луганска. Области. Один украинский военный был ранен в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, ситуация в зоне боевых действий стабильно контролируемая, без тенденции к обострению. Поддерживаемые Россией сепаратисты 22 раза нарушили режим тишины, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок біля Катеринівки відбулося серйозне бойове зіткнення між українськими військами та окупантами. Крім цього, ворог здійснив два обстріли у Новоташківському, по одному у Станиці Луганській та Кримському. Донецький напрямок. Противник відкривав вогонь у Луганському, Кам'янці, позиції Шахтобутовка та Пісках. Маріупольський напрямок. Противник здійснив по одному обстрілу у Красногорівці.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстреле окраин Донецка. В группировке ЛНР заявляют о бое в районе села Калиново. Российского артиста и депутата Государственной Думы России Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска. Такое решение было принято во время сессии городского совета. В пояснительной записке говорится, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций. Мэр Славянска Вадим Лях отказался комментировать ход голосования. Сам же артист назвал отмену звания мракобесием. Ранее, в 2014 году, Иосиф Кобзон отказался от звания народного артиста Украины. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 июля, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до плюс 34.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем выпуск. 419 конгрессменов за и только трое против. Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против России, ограничив возможность президента Дональда Трампа самостоятельно корректировать эти ограничения. Документ предусматривает также ограничения относительно Ирана и КНДР. Теперь слово за Сенатом. Потом законопроект должен рассмотреть сам хозяин Белого дома. Но даже если Трамп будет против, обе палаты имеют достаточно голосов для преодоления президентского вето. Новые санкции против российской руководства. В эфире программы «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко обсудил с экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой и политическим экспертом Олесей Яхно.
Если вы бываете в России, вы знаете, какие там, ну, не приблизно, добре знаете, какие настрої. Що сподівання Кремля от на цю, ця надія, як сказав пан Касачов, домовитися, поділити світ і якось обміняти Україну, все вже, крапочку поставлено чи ні?
Було раніше зрозуміло, що такої надії немає підстав для неї, і очевидно, це очевидно, що Російська Федерація розраховувала, що в той період, коли формуватиметься політика Сполучених Штатів, нової адміністрації Сполучених Штатів, а в той же час відбудуться вибори в європейських країнах, де відбудеться зміна часткова політичної еліти, і на цьому цим скористатись, і, по-перше, зламати єдність в плані санкцій з боку країн ЄС, а також якось намагатись передумовитися з адміністрацію Трампа. Ні першого, ні другого не трапилось. І, в принципі, щодо зустрічі в Гамбурзі не було жодних передумов вважати, що є якісь змістовні речі, реальні, навколо яких, в принципі, могли б домовитися керівники Сполучених Штатів і Російської Федерації. В публічній площині ніде не звучало жодної позиції, по яким могли співпадати ці інтереси. Можливо, Росія могла там піти на зустріч в питанні, наприклад, Північної Кореї. Тому що в питаннях Сирії, мені здається, Сполучені Штати вже свій варіант запропонували ще під час візиту Тілерсона в березні поточного року, де якраз Сполучені Штати свій варіант запропонували, або Росією приєднуються до нього, або тоді без Росії будуть вирішувати.
Ну, щодо поступу по Україні, з боку Росії сподіватися марно, звісно.
Я думаю, що немає жодних підстав, в принципі, де можуть бути домовленості між Сполученими Штатами.
Тим більше наближаються вибори у Росії, і Путін має показати свою крутизну, грубо кажучи, російську.
Звичайно, а щодо санкцій, от зовсім нещодавно була якраз дискусія там в цій же Раді Федерації, де вони там з 9 пунктів оголосили список загроз для суверенітету Російської Федерації. Там один з них пунктів – це санкції, де вони якраз показують, що нібито санкції десь звалилися зі стелі. Да, що вони
хоча віце-прем'єр Дмитро Рогозин 2014 року називав західні санкції проти Росії за дії проти України комариним укусом. Пане Олександре, от у нас часу, на жаль, не так багато в програмі. Давайте ці останні 5 хвилин з пані Олесі. Що тепер Україні робити? Бачимо, до речі, внутрішньоамериканський такий конфлікт, якщо я так назвати, він же тільки, ви самі сказали, він загострюється. З одного боку Трамп, його команда, з іншого боку опоненти. От як тут Україні чинити?
Ну, знаєте, все може бути. Ми маємо використати надзвичайно сприятливу можливість і цих санкцій, і такої єдності в Конгресі. Це по-перше. По-друге, давайте згадаємо, от нещодавно було декілька важливих заяв пана Уокера, який є представником Сполучених Штатів от в розв'язанні конфлікту, да, там, з Російською Федерацією. Він казав, що, по-перше, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна, перше. Друге, що це є не громадянська війна, а збройна агресія. І по-третє, що і Донбас, і Крим пов'язані. питання. От, власне, я думаю, що нашим парламентарям треба перепрацювати проєкт закону, який от був витік в засоби масової інформації, визнати ці території, маю на увазі Донецьк і Луганськ, окуповані, тимчасово окуповані Російською Федерацією. По-друге, дописати туди, точніше, об'єднати з тим законом, який у нас є про тимчасову окупацію Криму, для того, щоб ми, люди розуміли, що війна почалася в Криму, і вона може завершитися лише з поверненням всіх територій. Наступний крок – це, звичайно, наші адекватні дії по, власне, відновленню територіальної цілісності. Жодних згадки про мінські домовленості не може бути в цьому законі. Це абсолютно невірна річ, вона шкідлива.
Повну версію програми смотрите і слухайте на сайті Української служби Радіо Свобода. С сегодняшнего дня неподконтрольная Украине часть Донецкой области не получает электроэнергию с электростанций, расположенных на подконтрольной территории. О таком решении сообщил глава госкомпании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. По его словам, потребность подконтрольных ДНР территорий покрывается за счет Зуевской и Старобешевской ТЭС, расположенных там, а также поставок из России. О подробностях узнаем от нашего корреспондента Евгения Солонины. Он сейчас находится в офисе «Укрэнерго» и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Евгений.
Добрый день.
Расскажи, как компании комментируют это решение, что говорят о том, как это повлияет на энергетику области?
За словами керівника компанії «Укренерго» Всеволода Ковальчука, вони чекали погодження Міністерства енергетики, і коли вони його отримали, то сьогодні в 0 годин відімкнули непідконтрольні райони Донецької області, включно з містом Мільйонником Донецьк. І одним з мотивів, чому саме зараз, а не раніше, це відбулося, це було перепідключення міста Авдіївки з наживлення з підконтрольної території, а не з непідконтрольної, як це відбувалося раніше. А також побічною причиною стала так звана націоналізація українських компаній, які раніше працювали на непідконтрольній частині Донеччини, відповідно оплачували послуги з енергоспоживання. Наразі до вчорашнього дня перетоки становили від 20 до 60 мегаватт, тобто це менша частина потреб непідконтрольної частини Донеччини, оскільки Старобещівська і Зуївська теплоелектростанції знаходяться під контролем проросійських сепаратистів, і вони фактично виробляють електроенергію для цієї території.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из офиса компании «Укрэнерго», где сегодня приняли решение отключить неподконтрольную часть Донецкой области, был корреспондент «Радио Свобода» Евгений Солонына.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор «Радио Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Уже треть переселенцев, согласно данным соцопросов различных, не собираются возвращаться на неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей даже после окончания боевых действий. Чем это грозит региону? Как будет выглядеть Донбасс, если война закончится и бывшие его жители так и не вернутся туда? И как другие страны мира решали вопрос с возвратом переселенцев в свои дома после войны? Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях журналист, переселенец из Луганска Александр Набока. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр – автор статьи «Невозвращенцы. Кто будет строить Украину в освобожденном Донбассе» в издании «Восточный фарватер». Рекомендую всем почитать. Также с нами по скайп-связи эксперт миграции Института народоведения Национальной академии наук Украины Игорь Марков. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
И переселенка из Попасной, которая сейчас живет в Киеве, недалеко от Киева, Кристина Коваленко, по телефонной связи с нами. Здравствуйте, Кристина.
Здравствуйте.
Также вскоре, надеюсь, к нашему разговору присоединится психолог Ольга Плетка. Сегодня у нас очень много гостей. Друзья, вопрос к вам, обращаюсь к слушателям с вашей точки зрения. Как переселенцев заманить, грубо говоря, да, вернуться домой? Что им можно предложить для того, чтобы возвращение домой стало для них какой-то, ну, вот такой реальной целью. 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Александр, вы вот в своей статье пишете о том, что не очень хорошо, что много переселенцев не собираются возвращаться домой. Объясните, почему?
Ну, проблема понятна, потому что, собственно, неизвестно тогда, для кого в перспективе будет освобождаться Донбасс, кто там будет жить, кто там будет, собственно, носителем украинской, даже не культуры, а идентичности. Ну, вот так вот.
Вы также говорите, что вот по данным разных соцопросов, около трети переселенцев по всей стране не собираются возвращаться. Какие самые частые причины? Вы тоже переселенец, насколько я понимаю. Да, да. Вот да. Собираетесь ли вы лично возвращаться в Луганск?
Ой, очень сложный вопрос. Ну, по крайней мере, если мир будет на Донбассе восстановлен в рамках Минского процесса, вот этого вот компромисса, то... Это очень сложная дилемма. Мне будет трудно находить общий язык с коллегами или бывшими коллегами. Будет сложно.
Журналистами вы имеете в виду?
Ну, журналистами, историками, учеными. Я еще и ученый, которые, собственно, остались там, приняли ту идеологему.
Но если вам будут какие-то предоставлены все-таки гарантии безопасности, может быть, какие-то другие плюшки, да, извините за такое слово, все-таки возможно, рассматриваете ли вы какой-то вариант возвращения в Луганск?
Не, ну, конечно, я люблю свой город, я скучаю по нему, но насколько эти гарантии безопасности будут именно гарантиями, многое, что, к сожалению, в Украине говорится на уровне формализма. Ну, посмотрим, сложный вопрос. Давайте установим действительно мир, до которого еще идти, а потом уже посмотрим на эмоции, которые возникнут.
Александр, еще такой вопрос к вам. Вы в своей статье пишете о том, что чем дальше от Донбасса, тем больше количество переселенцев, которые оседают в Украине, не хотят возвращаться. Объясните, с вашей точки зрения, вот вы в Ужгороде сейчас живете, да, насколько я понимаю?
Ну, сейчас уже не в Ужгороде, уже в Старобельске, но...
Как вы это можете объяснить, что вот люди чем дальше от Донбасса, тем меньше хотят вернуться?
Ну, вероятно, они уже изначально, переселяясь так далеко, были настроены на то, чтобы строить жизнь в новом месте, поскольку если хотели бы возвращения, то, наверное, формировали свой быт где-нибудь поближе, он бы был как-нибудь, ну, такой вот на чемоданах, а не где-то далеко. Ну, а вот те, кто ехали в Ужгород, либо во Львов, ну, вот для них уже мотивация была основная там строить свою жизнь, я так считаю.
Вопрос к Ольге Плетке, психологу, к нам присоединилась. Ольга, что происходит в головах людей, которые вот не хотят переселяться? Вот, по словам Александра, он общается с многими переселенцами, но вот никак они не могут. С вашей точки зрения, как с точки зрения психолога, возможно ли вообще найти какое-то взаимопонимание между теми, кто вот был вчера врагами? После окончания войны.
Я не думаю, что мы можем их называть врагами. Я думаю, что у нас есть перекос в идеологии, и, соответственно, из-за этого у нас есть разные типы мышления. Я очень много работаю с переселенцами, начиная с самого 2014 года, и сейчас в Красном Кресте я занимаюсь этой линией, просто как психолог. Вот, и через мои руки проходят тысячи переселенцев, и те, которые осели в Киеве или оседают дальше, переезжают на Западную Украину и возвращаются опять в Киев. То есть миграция их постоянная. То есть не мигрируют люди, которые либо устроились хорошо здесь и нашли свое место, и уже сами в состоянии снимать квартиру. То есть они адаптировались и социализировались, и они уже могут проявить себя здесь, на этой земле. А те, которые мигрируют, зачастую они не могут либо найти себя в этом месте, куда они приехали, либо у них есть другие отягощающие обстоятельства в виде там, родственников, которые тяжело больны или очень старые, не могут оттуда выехать. Либо у них есть разрывы идеологии, когда они не могут найти общий язык с теми людьми, которые остались на месте. И они как бы, да, внешне они враги, ярые враги, и это очень много проявляется между ними. Но на самом деле в глубине-то они родственники, и от этого никуда не денешься. И с этим нужно нам будет встретиться, когда... исторические события как-то укрепятся в каких-то уже четких линиях разграничения или объединения. Мы не знаем, как это будет.
Вот, Ольга, с вашей точки зрения, вот достаточно много переселенцев не хотят возвращаться. Как вы думаете, если вот теоретически война закончится, вернется украинский суверенитет на занятые сепаратистами территории, те люди, которые говорили «я не вернусь вчера», смогут сказать «я все-таки вернусь» при новых обстоятельствах,
Поменяют ли они свое мнение?
Если они устроились лучше, чем были там, в лучших условиях, они не вернутся туда, они будут приезжать туда в гости. Сейчас очень много людей по истечении 3 лет проживания в Киеве еду туда хотя бы посмотреть, что происходит с моим домом, который я строил всю жизнь, что в моей квартире, нет ли там мародеров. И то, что говорят мне люди, которые приехали туда и назад на один день, планировали неделю быть, говорит, я понимаю, это мое. Я пришла, поплакала, посидела на своем диванчике, включила там, ну, там сериал, взяла книжку с полки, порадовалась, что у меня все на месте.
Ностальгировала.
Да. Минут, говорит, через 15-20 я понимаю, что мне страшно, я не знаю, что сейчас будет. И я, говорит, начинаю собирать вещи и возвращаться со слезами на глазах.
То есть можно себе представить, что после окончания боевых действий люди с недвижимостью, там они просто продадут и ждут, когда закончатся бои, и просто чтобы себе капитал увеличить.
Это не будет массово, это будет каждый раз в индивидуальном порядке, потому что это очень слишком глубинные вещи. Мы не можем о них говорить по статистике. Статистику мы будем формировать лет через 10 после того, как все завершится. До этого момента статистика всего лишь, ну, гибкая и динамичная. Она динамику нам покажет, не более того.
Давайте у Кристины, переселенка из Попасной, которая с нами на телефонной связи, спросим. Кристина, вы из тех, кто планирует вернуться или нет, и почему?
Нет, я не планирую возвращаться назад домой, потому что он для меня стал совсем чужим городом, потому как не мои дети, будущего у них там нет никакого абсолютно. Ни моему мужу нет там работы, потому что нас там все разбомбили, и заводы, и все на свете. Я не планирую, даже если будет мирное время, нам там делать нечего уже.
Кристина, ну вы же сейчас живете, грубо говоря, вот на чемоданах, да, в пансионате Джерело, у вас нет... Ну вот каких-то зацепок в этом месте? Или все-таки вы на что-то надеетесь, и уже какие-то зацепки есть?
Нет, ни на что мы на данный момент не надеемся, потому что государство даже здесь нам не дает спокойно жить, нас всячески выпирают отсюда. Но как бы и там, я думаю, навряд ли будет что-то восстанавливаться в таком городке маленьком. Мы, в принципе, до войны не нужны не были там никому. И когда война уже началась, все и так уже разбомбили. Я думаю, навряд ли там что-то будет восстанавливаться. А если и будет восстанавливаться, то это очень много лет пройдет, пока это восстановят.
Давайте спросим у Игоря Маркова, эксперта по миграции Института народоведения Национальной академии наук Украины. Игорь, что с этим делать? Ведь люди, даже которым нечего терять тут, не хотят возвращаться на Донбасс. Как-то можно это дело поправить? С вашей точки зрения, есть же какой-то опыт других государств, наверное, возвращения переселенцев?
Такі досвіди існують в минулому, такі досвіди існують в багатьох країн. Але треба пам'ятати, що це є досвіди минулого часу. Тобто історичного минулого, там 50 років назад, 100 років назад. Ми маємо зараз, по-перше, епоху цілком нових міграцій. Я зараз це спробую пояснити. Друге, ми повинні пам'ятати, що фактично війна зараз не закінчується. Вона триває і буде тривати досить ще довгий час. І тому ця реальність так само мусить бути врахована при відповіді на ваше питання. І нарешті третє. Я уважно слухав, маючи свій досить значний досвід аналізу соціальних відносин в умовах міграції, причому різних міграцій, зовнішніх, і в далекі країни, і в близькі країни, в тому числі, і тут. І слухаючи вас зараз, дуже цікавих експертів, я можу сказати, що це фактично підтверджує, що повернення, сам контекст повернення назад – це одне питання, а мігранти, які вже виїхали, переселенці, я маю на увазі наші, це є фактично, вони формують уже нову реальність. І майбутнє Донбасу, уже після війни, це буде так само нова реальність, яку будуть формувати цілковито інші нові люди. Цілком можливо, що це будуть спадкоємці, там, скажімо, внуки, чи може навіть діти теперішніх переселенців. Але ці переселенці, які є зараз, вони вже формують свій новий життєвий простір. Це навіть видно. Я навіть бачу з того, що говорять усі наявні тут експерти, усі, хто виступав. Фактично, можна сказати дві речі. Перше, люди, які вже виїхали, переселенці, вже формують, входять в новий життєвий простір, формують там нові свої соціальні відносини, свої реалії і свою життєдіяльність, і в тому числі будують своє майбутнє. Друга сторона цієї медалі – Донбас і
населення Донбасу, заселення Донбасу, точніше я скажу, після війни, це буде уже формування цілком нової реальності. Нової як по відношенню до тих людей, що вже переселились і будують своє життя, так і по відношенню до тих людей, які по відношенню до тих людей, які там колись жили і які ще залишаються на окупованих територіях тепер.
Ігор, а якою ви бачите цю реальність нову, яку ви говорите? Чим стануть Донецьк і Луганськ після окончання воєнних дій, якщо от не вернуться ті самі переселенці, а стануть тільки ті, хто переживав війну, знаходясь в цих містах? Може бути, ще хтось з Росії вернеться?
Ця реальність, це є цілковито новий контекст. На нього не можна відповісти отак дуже просто, в шаховому порядку, що от перемістяться фігури навіть там з Росії чи з України, які переселилися. Цього не буде. Я відразу хочу сказати. Нова реальність буде залежати від того, по-перше, яким чином і на яких умовах, і за яких обставин буде заключений мир. Раз. Друге, яким чином відбуватиметься модернізація Донбасу? Вже не просто відновлення, а модернізація. Я вам просто скажу. От ця пані, що виступала і говорила, що куди я буду вертатись? Мій завод, де там працював мій чоловік, завод, де працював мій чоловік, є вже розбомблений. Цього заводу вже не буде. Відбуватиметься так чи інакше модернізація Донбасу. Там будуть формуватися нові, нова інфраструктура, нові технології, нові запити, знову ж таки, на нових людей з новими баченнями і з новим способом задіяння цього ресурсу. І, відповідно, формування нових цілковито відносин. Що це будуть за люди? Які це будуть люди? Чи це будуть люди, спадкоємці ті, які жили раніше на Донбасі? Можливо, якась частина так. Чи це будуть мешканці інших регіонів України? Можливо, так. Чи це, можливо, буде дехто навіть з тих, що переселився? Також можливо, що й так. Але це не буде відбуватися в тому вимірі, в якому ви ставите питання. Повернення назад. Повірте мені, я вам говорю як міграціолог, питання повернення, яке сьогодні ставиться до тих, хто кудись виїхав, дедалі більше провисає в повітрі. Не тільки по відношенню до теперішньої України, а й навіть у світі. Кругом, де ставиться питання навіть про повернення мігрантів, це питання фактично є чисто риторичне. Тому йдеться в першу чергу про те, наскільки ми сформуємо владу, яка буде здатна створити проект модернізації Донбасу. Друге, яке населення ми мобілізуємо для модернізації Донбасу? Третє, яке населення захоче, які люди захочуть переміститися туди і будувати там цілковито нове життя? Ви не забудьте, що і населення Донбасу це є так само переселенці, які живуть там, ну хай 100-150 років, а дехто багато і менше. Розумієте? Тобто в історичній перспективі, коли ми говоримо, то повторюю ще раз, буде відбуватися формування нової реальності.
Нової реальності. 0800-300-403, телефон прямого ефіру. Дорогі слушателі, при яких условиях, з вашої точки зрения, переселенці захотять вернутися домой? Олександр, к вам вопрос. Каким ви видите Донецьк і Луганськ після окончання бойових действий, если вот все-таки мало кто туда вернется? Ну вот чисто на вашем таком ощущенческом уровне, да, раньше Донецк состязался с Харьковом, Днепром за звание такой неформальной столицы Востока Украины, теперь это, скорее всего, превратится в какую-то такую провинцию, не хочу никого обидеть, вроде Житомира или Винницы, что-то такое, как вы видите будущее?
Ну, все зависит от государственной политики. Ну вот действительно, наверное, сформируется новая или должна сформироваться, стратегически важно, чтобы сформировалась новая какая-то вот реальность, в которой найдут себя и переселенцы, в которой будут созданы условия для формирования граждан Украины как основного слоя. Это, конечно, потребует от общества украинского и государства понимания того, что этот регион не может быть каким-нибудь отшибом. К нему должно привлекаться особое внимание в условиях, когда война закончится. Действительно должна там быть начата серьезная модернизация. Действительно, вот может быть, На смену заводу, о котором говорила наша переселенка, должна прийти какая-нибудь вот именно перспектива социальная для этих вот людей. Ну, только вот в таком случае. Но это как бы, как мне кажется, как представляется, если Луганск, Донецк будет освобожден на украинских условиях, это одна реальность. Если в рамках Минского процесса, наверное, все вот эти вот мои домыслы, они будут неактуальными. Это будет совершенно другая реальность. Я ее себе не могу представить абсолютно.
Мы вот обратились за министра по вопросам временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Георгию Туке. Он сказал, что его министерство думает над тем, как вернуть переселенцев. Прямая речь.
Почати треба з того, що ні про які заходи щодо примусового повернення людей і мови бути не може. Це неприпустимо, це позиція української влади і, не дай Боже, хтось на цьому буде робити якісь спекуляції. Те, що за різними оцінками від 70 до 80% переселенців заявляють про те, що вони не повертаються на території після звільнення, це відповідає дійсності. Ми такі дані отримували вже кілька разів, здебільшого від західних агенцій. До речі, це 100% співпадіння з міжнародним досвідом. З плином часу люди інтегруються в суспільство і вже немає в них бажання повертатись на старе місце проживання. Єдиний шлях, який можна запровадити з боку уряду, це економічне, можливо, соціальне стимулювання. Зараз над цим питанням йде певні роботи, але не можу сказати, що вони йдуть досить активно, бо питання це дуже складне. Навколо нього надто багато політики, більше ніж варто. Я спілкувався, наприклад, з народним депутатом паном Кіршем. Він розробив законопроект щодо можливостей запровадження пільгового оподаткування на тих територіях для того, щоб зробити їх більш привабливими з точки зору потенційних інвесторів. Можливо, треба вивчати якісь інші механізми, але треба в будь-якому випадку розуміти, що така політика, вона потребує значних фінансових ресурсів від держави.
Даже 70-80% по оценкам Георгія Туки не собирається возвращаться домой, то есть вообще подавляюще большинство переселенців, даже не то, що третє, о чем ми говоримо, вопрос Ольги Плетки. Ольга, скажите, с вашей точки зрения, если людям вот дать возможность заработать, да, если там появятся инвестиции, но тем не менее будет такая вражда, да, ну, от которой мы говорим, да, неприязнь, взаимные обиды между вчерашними соседями. Может ли это вчерашних переселенцев вот такие экономические преференции заставить все-таки вернуться, если тут ничего не устроится? Или вот это такой момент принципиальный для переселенцев, с которыми вы общаетесь, что вот нет, я не вернусь, принципиально и все, потому что там меня предали?
Ну, во-первых, заставлять это уже насилие, а мы не имеем права насилие осуществлять.
Предложить.
Да. Мы можем им предложить или можем их заинтересовать, это во-первых. Во-вторых, очень многие из тех, которые здесь даже хорошо устроились, они бы готовы туда ездить в гости или быть там на каникулах, то есть все равно пребывать на своей родной земле.
Но это же не то, о чем мы говорим. Абсолютно. Мы говорим о тех, кто будет поднимать регион.
Да, но еще нам нельзя забывать, что у нас очень много территорий просто стерто с лица земли, например, Ташмаринка и все остальные, куда людям просто некуда возвращаться. Поэтому если они будут возвращаться, они будут возвращаться абсолютно на новую территорию. Они туда уже не вернутся. У меня, например, одна переселенка просто рыдала, когда узнала, что переименовали ее улицу, а улицы нет уже давно, уже года три ее нету, просто ее не существует на карте, но официально она переименована. И вот у человека была такая вторичная травматизация по этому поводу, потому что это мой дом был, его нету, а виртуально он присутствует. И очень многие из переселенцев, которые здесь пожилого возраста, они не могут свыкнуться с этой территорией, но они не могут и свыкнуться с той. И новая территория, это уже новая будет, когда они вернутся. Это будет очередная травма психологическая.
Еще одно переселение, да, они переживут, да?
Да.
И они будут этого избегать всеми силами,
конечно,
вы думаете?
Конечно. Они будут на подсознательном уровне или осознанно приехав, уехав, то есть они будут постоянно как челноки туда-назад, пока не найдут, где осядут. Но то, что было здесь и было хорошо, то они осядут здесь.
Вопрос Игорю Маркову. Игорь, какие есть вот примеры в мировой истории, мировой практике, как людей заманивают на земли, которые нужно, ну, с государственнической точки зрения каким-то образом поднять, либо разбавить население, да, в кавычках. Вот, например, в Казахстане используют некоторые преференции для казахов, чтобы казахи из южной частей страны переселялись в северные, разбавляли вот такое российское большинство такими налоговыми преференциями и тому подобными вещами. Что еще используют, и будет ли это эффективно в случае с Донбассом, с вашей точки зрения?
Ну, мабуть, якщо ви мене запитали про приклади світової історії, то їх було так багато, що я зупинюся на прикладах з нашої таки української історії. Їх два великих переселення, так звана друга хвиля, ну, верніше, перша велика хвиля міграції. Зараз ми переживаємо там четверта хвиля, умовно. А перша велика хвиля міграції, кінець 19 століття, друга половина 19 століття, коли і початок 20-го. Коли, скажімо, російський царський уряд, знову ж таки, для розбавлення і заселення далекосхідних районів, тепер, скажімо, район Зелений Клин, давно він втратив уже таку назву, Преамур'я, вся ця територія була заселена українськими селянами і українцями впродовж кінця 19-го і початку 20-го століття, це ще була Столипінська політика, кілька мільйонів, буквально від 2 до 4 мільйонів українців були переселені туди. Частина з них повернулася, але дуже незначна частина. В основному всі інші залишилися там. Інший приклад, будь ласка, західна частина України. За часів Австро-Угорської монархії, кінець 19 століття, галицькі українці, селянство через аграрне перенаселення, через завдяки потребам у аграрному населенні в Канаді і в Америці, можна сказати, до так само понад мільйон українців того часу, можна сказати, теж близько 1-2 мільйонів українців, переселилися за океан, зокрема заселивши Канаду, Сполучені Штати і також Південну Америку.
Ігор, що би ви, як експерт по міграції, посоветували українському правительству, которому вот нужно будет как-то розбавлять действительно вот такой политический, этнический картину населения Донбасса, как-то поднимать его экономически, что можно было бы предпринять, если вот появятся какие-то деньги или возможности? Зачем люди поедут?
Дуже просто. По-перше, захотіти. Якщо коли після, по-перше, не тоді вже, коли буде мир, а вже зараз формувати плани модернізації Донбасу. Чим має стати Донбас для України? Скажімо, дотепер він був, вважався там, колись я проводив дослідження, я кілька досліджень на Донбасі колись проводив соціологічних. Одне з них, наприклад, в одному з них було питання, з чим вас асоціюється до Донбас? Ну, Донецьк, зокрема. Ну, шахти Терикони, так? Зараз, очевидно, треба проєктувати майбутнє Донбасу. Чим має бути, в чому має полягати обличчя Донбасу? Очевидно, що це мають бути, в першу чергу, модерні технології у різних галузях, у різних сферах. У різних сферах, в тому числі виробництва, в тому числі і складних виробництв. Для чого? Для того, щоб туди йшла лояльна молодь, яка дійсно українська молодь.
Не обязательно переселенцы и их потомки, а просто люди из остальной части Украины.
Так, щоб йшли громадяни України, молоді, сповнені енергії, сповнені створити своє життя і зробити себе там. І отримати від уряду підтримку, в тому числі інвестиційну, в тому числі на формування різних модернізаційних проєктів у різних галузях, там, бізнесу, виробництва. Тобто, виходячи з того, чим має стати цей регіон в майбутньому України. Це треба думати, тому що цей регіон має величезний потенціал з точки зору своїх багатств. Я вже не говорю про аграрні можливості цього регіону, але так само і промислові можливості на майбутнє. Тобто, цей регіон повністю має бути перетворений. Він настільки був застарілий і настільки будувалися всі ці відносини, в тому числі оті олігархічно-кланові відносини, які там були, повністю будувалися на місцевих умовах, які, по суті, консервувалися.
В общем, амбіції такі дуже серйозні, чуть ли не построїть новий Донбас. Давайте послухаємо нашого слушателя. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, мене зовут Олег, я звоню з Луганської. Ну, я от общаюсь з людьми, які уїхали там і на територію України, і на територію Росії, ну, там, по скайпу. Вот. И могу сказать, что такое непонимание, как бы я не сказал бы, что есть между нами, что здесь, да, и там. Просто если будет возможность людям работать, да, работающие места здесь, то в принципе люди вернутся. Почему? Потому что как те, которые уехали в Россию, они не хотят сюда возвращаться, потому что, ну, как бы нет работы, да, главная причина. Так те, которые уехали в Украину, ну, большинство все-таки, ну, потому что нет работы. Ну, и еще кто-то, конечно, какая-то часть по причинам, ну, идейным тоже, вот. Но вот все-таки, мне кажется, если будет экономика здесь, то люди, многие вернутся, мое такое мнение.
Спасибо большое. Да, вот первое, все-таки работа. Ну и в России с работой тоже не очень хорошо, к нам рассказывают переселенцы. Давайте спросим у Кристины Коваленко, если с нами еще на телефонной связи. Кристина, теоретически, если будет работа или в Попасной, или в другом городе Луганской области в обозримом будущем, рассматриваете ли возможность возвращения? То, о чем мы говорим сейчас.
Вы знаете, на данный момент это очень сложно ответить. Потому что для меня и для моей семьи, для многих друзей на данный момент государство как бы ничего не сделало. И я считаю, что в будущем даже, если там освободится все, я же вам опять-таки повторюсь, что не скоро это все будет. Это очень много нужно денег для восстановления городов, домов, которые люди потеряли. Вот лично у меня на данный момент там, ну, как бы дома нету. Мы снимали, мы ездили как бы по городу с одного куточка в другой. Вот. На данный момент мы живем здесь, да? Как бы нас, опять же таки, выгоняют, выпирают. И если выпрут, мы, опять же таки, тут будем снимать, но туда... Я не могу ответить так, что дальше будет.
Кристина, а что для вас вообще сейчас Попасное? Как вы бы назвали этот регион? Что он в вашей душе занимает? Как, ну вот да, если так назвать. Это дом или не дом, или это бывший дом?
Для меня это очень ужасные воспоминания. То, что мы там пережили, я просто, ну... Мне очень сложно на этот вопрос отвечать. Мы как-то туда ездили, когда проезжали блокпосты «Все на свете», у меня старший сын просто, ну, говорил: «Мама, давай вернемся назад, откуда мы с тобой приехали». То есть назад в Киев. Он не хотел ехать туда. Даже когда увидел людей в камуфляже.
Понятно. Ольга, Александр, к вам такой вопрос. Вот интересная мысль прозвучала, да, возможно, люди даже не переселенцы, не потомки переселенцев, а с остальной части Украины, молодежь. Как вы к этому относитесь?
Ну, я прекрасно отношусь. Думаю, что ну, при определенных условиях, если Донбасс будет развиваться экономически, туда будут идти инвестиции, а есть, ну, при наступлении мира такая ситуация, как мне кажется, будет...
Это важно. Все реально, о чем да, он говорил, да, Игорь, да, да. Это вот новое ребрендинг Донбасса, новая промышленность на Донбассе, огромные стройки, это все не такие воздушные замки, этим можно действительно заниматься там.
Ну, собственно, я сейчас переехал, занимаюсь в сфере высшего образования, если бы я не верил, что преобразование, возможно, я бы этого не делал. Ну, а так у меня, ну, настрой именно на то, что ситуация изменится. Я в этой ситуации не последнюю роль сыграю, и впоследствии это аукнется мне в хорошем смысле.
А как вы сейчас оцениваете государственную политику по отношению к вот возврату, да? Вот Георгий Туйко говорит, что вот сейчас уже идут какие-то разговоры, в то же время Кристина говорит, что никаким образом им не помогают, то есть и не выталкивают туда, и не помогают тут. Очень много переселенцев и так уже вернулось в ту, ну вот на оккупированной территории. Есть сейчас какая-то, по вашему ощущению, политика в отношении переселенцев?
Ну, политики, наверное, нет. Ну, вообще нет как бы объекта разговора, да? Мир не наступил, ситуация в том числе и в эмоциональном плане вообще непонятная, тяжелая. Люди действительно воспринимают как травму свою жизнь или их жизни ощущение виктимное, что будет после мира. Вот тогда и поговорим, наверное, да? Тогда вот эта проблема будет актуальной.
Ну, Ольга, к вам вопрос. Вот Кристина не может вернуться чисто из эмоциональных причин. Могут ли туда поехать другие украинцы? И насколько распространена такая проблема у Кристины, да, что вот она, даже если будет там работа, даже если появится дом, но, скорее всего, там просто неприятно находиться, потому что травматическое место.
Ну, на самом деле, это мировая практика, когда на территорию, которая была под военными действиями, попадают люди другие и восстанавливают другие люди, потому что они не травмированы. Благодаря этому они могут каким-то образом противостоять тому, что будет потому что мы говорим об экономических инвестициях, о других вопросах, но мы не говорим о психологии. Люди, которые травмированы, им нужно как минимум 5-6 лет, чтобы восстановиться. То есть это будет постоянное столкновение идеологии, постоянное столкновение психологически. Люди, которые...
Кристина начнет себя лучше чувствовать?
Она будет там чувствовать себя врагом. А вот посторонний человек, который туда приехал, он будет просто восстанавливать, и он будет более устойчив к этим всем влияниям, которые там могут быть. Поэтому, в принципе, если переселенцы здесь нашли свое место, то честь и хвала, пусть продолжают развиваться. А по поводу того, что не помогает государство или помогает недостаточно, то это опять-таки вопрос уровня травматизации. Потому что если человек начинает работать над собой, начинает восстанавливаться, верить в себя, что он может это все сделать...
Ориентироваться
то,
на себя.
Да, ориентироваться на себя. И поддержку на самом деле можно получить достаточно много. У нас организации, которые это делают. Вот. Просто вопрос тотальности, который хочется, он обычно лежит из сферы глубокого детства, когда вот мама пришла или папа, и все-все дали, все обеспечили. Такого быть не может. Мы взрослые люди, да? То есть государство не может выступить родителем. Государство может выступить учредителем структуры определенной, да, определенного направления, да, дать среду и в этой среде дать какие-то, ну, такие, скажем так, льготные условия, которые позволят человеку быстрее адаптироваться, да, потому что он в менее, скажем так, благоприятных условиях, чем люди, которые здесь живут, да. Это все, что может дать государство. Но у нас почему-то есть фантазия, как у бывших представителей Советского Союза, да, что государство делает все, все функции государства, такого быть не может. И, собственно говоря, есть очень много структур, к которым можно обратиться. Вопрос в том, готовы ли они обращаться.
Давайте послушаем слушательницу. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Донецка.
Очень приятно.
Ну, я переселенка. У вас такой был вопрос.
Вы в Донецке находитесь или вы переселенка все-таки?
Нет, я одна переселенка, муж с сыном в Донецке.
Да, ваш вопрос.
Дочь учится тоже на территории Украины. Вот мы живем на 3 города. Так что мы будем возвращаться. Если Украина туда вернется, мы тоже все вернемся. У нас как бы есть и квартира, и все там. Почему мы должны где-то скитаться, если там будет работа? А работа как бы для нас будет, потому что, ну, я в сфере строительства работаю. Поэтому и друзья тоже самое. Вы Они не... живут в Киеве.
У вас нет проблем, ну, вот, каких-то ожиданий того, что там может быть небезопасно какое-то время или каких-то неприятных ощущений от того, что вы находитесь в Донецке?
Ну, знаете, я только уехала в апреле месяце с Донецка. До этого я все время находилась там.
Два вопроса хочет психолог задать.
Поэтому как бы... А?
Психолог вопросом хочет задать. Пожалуйста, Ольга.
Скажите, пожалуйста, ваше вот такое, скажем так, пространственное, гостевое сейчас пребывание семьи, оно продуцирует какие-то новые возможности и ресурсы для того, чтобы семья воссоединилась, например, не на территории Донецка, а на территории, например, одного из городов, в которых вы пребываете?
Ну, вот как получилось. Я нашла себе работу нормальную, а мужу нет возможности найти. Он пока работает в Донецке на заводе.
То есть, если появится возможность, то вы воссоединитесь здесь?
Да, на территории Украины.
Окей, спасибо.
Ну, если появится возможность, опять же, в Донецке, если закончится война, люди вернутся. То есть, есть и вот такие возможности, люди, которые не были свидетелями этих боевых действий, да, не находились под оккупацией, они, в принципе, готовы туда вернуться, если... Ну, хотя другой вопрос, что они там увидят, с чем они столкнутся тогда. Очень интересный разговор, спасибо большое. У нас в гостях был журналист-переселенец из Луганска Александр Набока, психолог, сотрудник Института социальной и политической психологии Ольга Плетко. Включались по скайпу эксперт по миграции Института народоведения Национальной академии наук Игорь Марков, а также переселенка из Попасной Кристина Коваленко. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід – це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрукович та Артполе. Тартак, Шана, Зав'йо, Жадан і Собака. 4 сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас узнаем, о чем же пишут в прессе. Как летальное оружие США поможет Украине разрешить вооруженный конфликт и как будут наказывать организаторов концертов российских звезд в Украине.
Последние переговоры в нормандском формате в определенной мере разочаровали, поскольку обещанной новой линии и нового плана нет. Зато прозвучали очередные призывы о необходимости выполнения минских договоренностей. Это утверждает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, пишет «Новое время». Экс-министр констатирует, что, к сожалению, нет реального продвижения вперед. Прогресс произойдет лишь тогда, когда будут изменены подходы Запада к России. И только в том случае, если эти подходы зададут России такой экономический ущерб, который заставит ее реагировать на ситуацию иначе. В заявлении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Уолкера о возможности предоставления Украине летального оружия впервые прозвучало то, о чем говорили украинские эксперты и политики. Подобное решение не должно рассматриваться как провокация России или поощрение Украины. Цель этого решения – обеспечить эффективное соблюдение Минских соглашений. Это утверждают эксперты сайта BBC Украина. Отмечается, что если вражеский танк или артиллерия, которая выходит на расстояние открытого огня, будет гарантированно уничтожаться до первого выстрела или после первого выстрела, то это будет достаточно сильный аргумент для предупреждения подобных провокаций. И если Кремль заявляет, что это приведет к эскалации, то это нужно воспринимать как угрозу. Украине снова дадут деньги. Точнее, могут дать, если она сумеет их заслужить. Об этом пишет газета «Украина молода». Издание утверждает, что план Маршалла заключался в экономическом спасении послевоенной Европы. Цель его аналога, такого себе «Маршалла-2» – вытягивание Украины за уши из ее финансовых неурядиц. Газета отмечает, что есть большое отличие плана от траншей МВФ. Их Украина получает исключительно для обслуживания внешнего долга и для поддержания золотовалютных резервов. А что же касается плана Маршалла, то есть шанс получить финансирование под интересные инвестиционные проекты. 320 тысяч гривен штрафа должен будет заплатить организатор концерта российского исполнителя. В Верховной Раде зарегистрирован проект о внесении изменений в закон о гастрольных мероприятиях в Украине. Документ должен ограничить выступления украинских артистов в России и граждан страны-агрессора на украинской территории. Исключение сделают россиянам, которые публично осуждают политику президента Владимира Путина. Эксперты газеты «По-украински» утверждают, что такой закон надо было принимать 2 года назад. В Украине война, и государство должно защищаться.
В 46 школах района
Подволновахе заработал детский лагерь, на территорию которого этим летом упал снаряд. 20 июля в этом единственном лагере Волновахи, детском центре имени Кости Бабина, началась первая смена. В целом, в прифронтовом Волновахском районе с начала лета уже оздоровились почти 2000 детей. Где и как, узнавала для Донбасс Реалий Алена Мержевская. С ней юные жители Волновахи и населенных пунктов поблизости поделились своими впечатлениями. А взрослые рассказали, благодаря кому школьникам, которые несколько лет живут на стыке войны и мира, посчастливилось отдохнуть в разных уголках страны и даже за рубежом.
В 46 школах района оздоровились почти 1500 детей. Школьников из обожженного войной Донбасса встретила и Галичина. С живописной Ивано-Франковщиной познакомились 30 ребят. Путевки для школьников района льготной категории в детский оздоровительный центр «Лимныця» предоставила Ивано-Франковская облгосадминистрация. 45 ребят Волновахского района отдыхают сейчас в Винницком санатории «Колос». Поехали школьники в Винницу по инициативе Винницкого зонального отделения воинской службы правопорядка, которая в данный момент дислоцируется в Волновахе. Мостик между двумя администрациями, областной и районной, построил командир отделения. Сейчас дети из прифронтовых сел отдыхают в Одессе. Впечатлений море, делится ими с Донбасс Реалии сопровождающая группы Эмине Абжелю.
Детский оздоровительный комплекс «Виктория». Мы приехали из Гранитницкой школы, села Гранитного, прифронтовое село. Встретили нас здесь очень тепло, нравится. Очень много спортивных развлечений. Сегодня были на море. Сначала зарядка, завтрак, а потом на море. Но море им больше всех нравится, больше всего. Всего детей поехало 46, 23 с села Гранитного и 23 с села Чермалыка. 5 и 9 классы.
Детям с линии соприкосновения, где не смолкают выстрелы, оздоровительные путевки предоставляют также благотворительный фонд «Каритас» за право на життя и Ассоциация греческих предпринимателей и предприятий Украины. 35 ребят провели смену на побережье Греции. Чем их радовала солнечная Лада, рассказали школьники из Гранитного Владислава, Светлана и Александр.
Мы все время ходили на экскурсии, всегда были на море. Появились новые друзья, они к нам приходили в гости. Помогал с ними общаться наш руководитель. Водитель. Привезли очень много подарков, сувениров. Я домой привезла очень много магнитиков, камешки с раскопок древнего города и с целым мешком впечатлений. Я была в Греции первый раз, конечно, долго ехали, катались на лошадях. Ходили на море, видели, где жили древние люди, турки, где они прятали свое оружие, пещеры, дом под Телемоном Бувороса, поднимались на крепость, остров в виде кита.
Ну, дорога понравилась до самого острова, как мы ехали на большом корабле. Привез магнитики, привез там очки. Я бы хотел опять съездить на остров Лимнос.
В рамках социального проекта «Мейтату защищай Украину» 65 детей из Волновахского района отправились на отдых во Львов. Стартовала первая смена и в единственном оздоровительном учреждении района – детском центре имени Кости Бабина. Это здравница – собственность профсоюзов работников агропромышленного комплекса. Расположена она в Великоанадольском лесу. Лагерь открыл двери для 180 детей. Интересным способом купили путевки по так называемому полтавскому методу. Когда половину прожиточного минимума от общей стоимости путевки оплачивает область, вторую половину этого минимума – местный бюджет, а остальное – спонсоры, родители, профсоюзные организации. Надо сказать, что открытие оздоровительного центра в этом сезоне из-за обстрелов оставалось под большим вопросом. Только этим летом прямо на территорию лагеря попал снаряд. Но детский центр все же заработал. О том, как будет работать прифронтовой детский лагерь, рассказал председатель райкома профсоюзов работников АПК Николай Кирнос.
Многогранная тематическая программа. Это и посещение местных достопримечательностей в окрестностях, это и патриотические темы, просто развлекательные темы. Очень много детей, особенно младшего возраста, заняты рукоделием. Старшие уже более высокоинтеллектуальными играми. Работает бассейн, пятиразовое питание.
Всего в Волновахском районе проживает более 7 тысяч детей школьного возраста. Треть из них уже отдохнула. До конца лета должны оздоровить еще столько же. Алена Миржевская, Татьяна Якубович, Донбасс, Реалии.
И к новостям спорта. Украина уже в топовой десятке среди 111 стран-участниц всемирных игр. У сине-желтой сборной 15 наград, 4 мировых рекорда и уникальный спортивный случай. Четырехкратная чемпионка всемирных игр. Сейчас в Вроцлаве находится наш корреспондент Ольга Стрижова. Она с нами на прямой телефонной связи, расскажет подробности. Здравствуй, Ольга.
Добрый вечер.
У нас совсем мало времени. Расскажи, какие результаты ожидаются, или они уже есть, от спортсменов Донецкой и Луганской областей в пауэрлифтинге и кикбоксинге?
Сейчас как раз соревнуются в финале два пауэрлифтера: Алексей Бычков из Краматорска, Алексей Рокачи из Лимана. Это соревнование в супертяжелом весе, где самый маленький спортсмен весит 112 килограмм, самый большой 166. В пауэрлифтинге соревнования проходят в виде троеборья, это приседания, жим и тяга. К сожалению, после первого этапа Алексей Бычков отказался от соревнований в связи с тем, что за 3 попытки он не смог поднять заявленный вес. А вот Алексей Рокачи в первом этапе поднял 432 килограмма. И, в принципе, сейчас он находится на второй позиции. Мы надеемся, что после сейчас будут оценки зажима, после этого будет тяга, эти же баллы у него останутся, и, возможно, будет даже золотая медаль, ну, посмотрим спустя через 2 задания. А, кроме того, сейчас в полуфинальном матче представительница Краматорска Наталья Мартюхина встречается с мексиканкой, бой уже начен, поэтому ждем 10 минут и надеемся, что у нас будет выход в финал. Если говорить в целом, то у спортсменов из Луганско-Донецких областей 3 мировых рекорда, 4 медали, и мы надеемся, что сегодня этот тенденция улучшится, и, в принципе, у нас будет статистика еще лучше, будет больше медалей.
Надеемся вместе с тобой. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Вроцлава была корреспондент радио «Донбасс Реалии» Ольга Стрижова.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 27 июля, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до +34.
Друзья, спасибо большое, что провели с нами весь этот час. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За звукорежиссерским пультом Владимир Удовченко. Друзья, если вы не успели позвонить к нам в эфир или у вас есть интересные темы для нашего проекта, звоните к нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени с 17 до 18 часов по Киеву. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы. Если вы по каким-то причинам хотите, чтобы мы связались с вами или как-то осветили вашу ситуацию, не забудьте оставить нам свой контактный телефон. Если вам мало эфира, вы можете найти наш проект «Радио Донбасс Реалии» в интернете на странице нашего проекта, а также на страницах в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер. Команда «Донбасс Реалии» уже готовит для вас завтрашний следующий выпуск. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.